Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Итак, сегодня мы будем говорить о жилищном фонде. Как сделать жилье доступным для большинства населения? Можно ли надеяться в ближайшем будущем на ипотеку в Абхазии? И какие вообще есть возможности для обновления и расширения жилфонда? Об этом будем говорить с начальником госуправления по строительству ЖКХ Абхазии Дмитрием Цимцба, а также с доцентом кафедры финансов и кредита АГУ Арсоум Хашба. Арсоу как раз пришел к нам в студию. Приветствую вас! Дмитрий, как вы нас слышите? Приветствую вас.
Добрый день. Слышу прекрасно.
Ну, вообще, мне хотелось бы, конечно, со статистики начать, но со статистикой серьезная проблема. Сложно вообще сказать, сколько человек не являются собственниками жилья. Но по наблюдениям каждый из нас видит, что таких много. Тех, кто снимает жилье, платит арендную плату. У нас есть также дома, которые по-хорошему уже надо сносить или строить новые. Подавляющее большинство строений нуждается в капремонте. Проблема ветхого жилья она обостряется с каждым годом. И вот что с этим делать? Об этом мы сегодня будем говорить. Стоимость жилья увеличивается. Как сделать недвижимость доступной? Дмитрий, у меня вопрос к вам. Как вы считаете, вот с чего вот эту проблему решать нужно начать? Проблему доступности жилья.
Вопрос очень сложный, конечно.
Ёмкий. Ну вот первое, на что надо обратить внимание и с чего начать вообще решение этого вопроса?
Ну, понимаете, да, для того, чтобы понять необходимо сколько что, надо решить вопрос с существующим жильем, которое стоит. Оно непонятно, кому принадлежит, как принадлежит. Надо бы начать с ремонта существующего фонда. Вот. Что касается дальнейшего, понимаете, строительство сегодня жилья, оно очень сложно в нашей ситуации. Сложность заключается не в его постройке, а сложность заключается в его реализации. То есть рентабельность, стоимость жилья в конечном результате будет очень высока. Как выходить из этой ситуации, ну, не знаю, не мой вопрос. Что касается ипотеки, честно говоря, мне кажется, на сегодняшний момент у нас это нереальная возможность. Она недоступна, потому что дорого будет обходиться.
Ну и кредитные продукты у нас в Абхазии дорогие, но тем не менее они пользуются определенным спросом. К теме ипотеки мы обязательно вернемся. Вот вы говорите, что невыгодно строить, это будет слишком дорого, но есть же опыт других стран, которые эту проблему решили. Арсоу, вот вы как считаете, все-таки строить новое жилье нецелесообразно, невыгодно для государства?
Да, добрый день всем. Дмитрий, здравствуйте.
Действительно, согласны вы с Дмитрием?
Злободневный вопрос. С первым тезисом я согласен, что для начала бы нам определиться с тем жильем, которое у нас есть. Потому что, я как понимаю, речь идет о доступности жилья той категории граждан, которая не может себе это позволить. Потому что люди, которые могут себе позволить, они решают эти вопросы самостоятельно. Речь идет о большой категории граждан, которые не могут себе это позволить. Речь идет о социальном жилье. Строить социальное жилье, либо какое-либо другое жилье со стороны государства и предоставлять это пользователям сегодня достаточно сложно в наших финансовых экономических условиях ожидать это от нашего государства. Поэтому здесь надо идти по пути наименьшего сопротивления, с наименьшими затратами. Это вот как Дмитрий выразился, для начала вполне возможно было бы приемлемым для нас там разобраться с тем жильем, которое у нас есть, что мы можем сегодня позволить. Идти от тех наших возможностей, которые существуют. Действительно, есть большой фонд жилья, который есть в Республике Абхазия с непонятным правовым статусом, но есть и то, где, в принципе, государство могло бы там, отремонтировав, предоставить дальнейшее социальное жилье тем категориям, которые...
То есть серьезная инвентаризация нужна? Это
безусловно, первое, это инвентаризация. Второе, это реанимирование этой жилой площади. И третье, это условия предоставления этого жилья социальным категориям граждан. То есть это в аренду или это с правом выкупа дальнейшего, или предоставить кредит, чтобы человек заплатил там банку в дальнейшем. Да? Банк прокредитует эту сделку, допустим, да, на какую-то сумму, а потом за это все заплатит непосредственно жилец. Вот. Потому что говорить непосредственно о строительстве с нулевого этапа до последнего, это очень дорого. И вряд ли это государство может себе позволить.
То есть вы, получается, вот с Дмитрием согласны, но в чем ваша, вот какая-то у вас была точка зрения, что вы хотели что-то противопоставить ему? Что вы имели в виду?
Нет, тут как бы я просто хотел дополнить, а не противопоставить. Я хотел дополнить тезис о ипотечном кредитовании, да, который вот, вы сказали, мы к этому вернемся. Здесь, безусловно, нужно сказать, что такие кредитные продукты, как ипотека, это продукты очень развитых экономик, далеко не таких, как Абхазия. Даже в Российской Федерации там, с теми ипотечными продуктами, которые они существуют на рынке, большая проблема. В основном связано с тем, что коммерческие банки, которые занимаются развитием подобного рода кредитования, у них отсутствует достаточная возможность для предоставления длинных кредитов. То есть это надо на, хотя бы на 5, 7, 10, 12, 15, а в некоторых странах и до 30-40 лет ипотеки существуют. Вот. Тут вряд ли можно изыскать в Абхазии такие финансовые возможности.
То есть дефицит денег,
дефицит денег, безусловно,
главный,
да.
Вот вопрос.
Ну, даже дефицит не просто денег, а дефицит длинных денег, потому что в Абхазии здесь на сегодняшний день, вот на 18 октября, можно сказать, да, вряд ли существует дефицит текущих денег, да, на сегодня, на завтра можно найти кредит, там, и предприятие, в принципе, даже с высокой процентной ставкой, банк может прокредитовать. Но на 15-20 лет дать, это совсем другая история финансовая. Тут без участия государства не получится решать эти проблемы. К примеру, в России тоже были подобного рода проблемы, но государство пошло через решение, через создание ипотечного агентства государственного, которое предоставляло банкам длинные финансовые возможности или перекредитовывало банки, выкупая у них вот эти ипотечные закладные, и тем самым давало возможность банкам кредитовать длинные кредиты, там, длинных заемщиков. Вот. И вот так без участия государства, даже в Российской Федерации, где, собственно, предложение денег может от государства исходить, там, даже печатая, предоставляя деньги через Центральный банк, даже там это была большая проблема, и только таким образом ее решили.
Ну вот без участия государства не решить, вы говорите, но люди же, вот мы говорим о проблеме, люди снимают жилье, но они же платят за это съемное жилье. Дмитрий, я бы вот к вам обратиться хотела, люди же могут частично оплачивать какие-то расходы, опыт, например, пример Чили я хочу привести, один архитектор вот с помощью властей нашел решение жилищной проблемы, власти бесплатно выделили землю в центре города даже и финансировали строительство половины дома. То есть вот человеку дают половину дома, остальную часть он должен достроить сам. В такие дома тысячи людей заселились, и многие из них, которые до этого не имели никакой недвижимости и возможности вообще купить жилье, они этой возможностью воспользовались. Получив недвижимость, они находили работу вместе с этим и вот ресурс для завершения строительства. Это может быть, кстати, для некоторых и стимулом. Как думаете, вот такая идея могла бы быть реализована у нас в Абхазии?
Ну, вы знаете, в теории, конечно, могла бы быть такая идея реализована. Но я боюсь, что это невозможно реализовать.
Почему?
Ну, опять же, все упрется в то, что государство выполнит свою часть, скажем, да, а вторую часть не сможет человек выполнить. Если мы, вот, как говорилось, дадим ему там на лет на 20, возможно, да, мы потом можем тянуть. А на сколько лет мы ему дадим выплачивать? За какой период он должен будет вернуть ту часть? И как это будет выглядеть? То есть государство строит полностью дом, да, скажем, там, не знаю, одноэтажный, многоквартирный, как бы то ни шло, и говорит, что ты вот, мы заплатили за квартиру 100 рублей, ну, грубо, вот 50 наше, 50 ты должен вернуть в течение какого-то времени. Или мы выделяем, а строишь ты. Как вот это будет проходить? В принципе, это можно обсудить, решить. Вопросов много, которые решаемы, но они не сдвинутся.
Но вы считаете, что вообще деньги, которые государство будет тратить, они обязательно должны быть возвратными? Арсо, мне тоже хочется вашу точку зрения тоже услышать.
Да, вот этот чилийский опыт очень...
На сегодняшний момент, я извиняюсь, говорю, государство, мне кажется, не имеет лишних денег, чтобы вложить их во что-то.
Я думаю, лишних денег сложно вообще в любом государстве найти, но тем не менее, если это приоритетная задача, то постепенно какую-то часть, там, я не знаю, экспериментальный какой-то проект начать.
Варианте, вы знаете, как вообще можно делаться, как делается в мире статистика, которую мы видим? Государство, скажем, строит многоквартирный дом, да, скажем, там 20 квартир. Из этих 20 квартир государство, скажем, 7 квартир оно отдает определенному населению, молодым семьям, семьям.
Ну, жилищная программа у нас же начала работать, но она, конечно, охватывает очень мало людей и вот эту поддержку.
Остальную часть продавать, но ту часть, которая продается, сегодня рынок, он стоимость на конечном этапе будет очень высока. И не каждый сможет себе позволить ее купить. Снимать то, что вы говорите, да, сегодня люди, большая часть, конечно, квартир у нас сдается. Но съемщик сегодня снимает, завтра может не снимать и уйти. А если мы возьмем, опять же, к ипотеке, то там неинтересно им. Сможешь ты, не можешь, ты обязан выплачивать. И я думаю, не каждый осилит это.
Арсул, вы согласны? Вот,
ну, я хотел вернуться к чилийскому опыту. Это очень хороший пример. И в нем, правда, есть такая, вот такой нюанс, но то, что вы сказали, государство-то ничего не потратило. Оно говорит, вот тебе земля, вот тебе все коммуникации, там строй, а дальше там делай, что хочешь. От нас земля, от тебя деньги
они,
и риски.
Они финансировали строительство части дома?
Ну, они вполне возможно финансировали строительство коммуникаций. То есть они подвели к этой земле там воду, газ, дороги, там все. А все, что касается самого дома...
Ну, представляете, для человека, и мы почти построили дом.
Вот я сейчас что хотел сказать. Тут этот опыт очень интересный, можно было бы его по-другому реализовать. Опять-таки вернуться к инвентаризации, понять, сколько у государства собственного жилья вполне возможно может быть. И не обязательно это в городе Сухум, это может быть в других районах, Кварчала, Чимчира, Гагра и так далее, и так далее. И если оно не представляет из себя жилье, в котором можно жить, вот в этом случае, не потратив деньги, так же, как сделало чилийское государство, предоставить это жилье инвестору и сказать, вот тебе там, не знаю, энное количество квартир, 5, 10, 100, но они непригодны для жилья. Вложи деньги, зарабатывай, пусть тебе платят аренду, сдавай это в аренду, а кто может выкупить, пусть выкупает. Не могут выкупать, собственно, пусть идут в банк, сами решают этот там ипотечный кредит. То есть государство имело имущество, не умело этим управлять, предоставила это имущество потенциальному инвестору, там это была земля, здесь это уже квартиры, и сказала, вот у меня, дайте инвесторам возможность там на тендерной какой-то основе сказать, там какой-то инвестор скажет, у меня есть деньги, дайте мне там 40 квартир в управление государственных, я их отремонтирую, и в зависимости там от качества ремонта, площади, будет разная арендная ставка, кому-то дам в рассрочку выкупить, кто-то будет просто... Вообще мы себе представляем идеальную ситуацию, что в нашей стране должны все жить в собственной квартире, это, конечно, круто и классно. Наверное, так когда-то и будет, ну, и должно быть. Но
да,
мы должны понимать, что в мире социальное жилье присутствует, и какой-то большой процент населения всегда снимает квартиры, то есть в наем. Они не могут
себе
позволить.
Иногда даже выгоднее снимать жилье, нежели
иметь
собственное.
Вполне возможно, конечно, потому что ставки на жилищно-коммунальное хозяйство очень высокие у многих. Да, если там не зарабатываешь много, то жить в собственном доме, в собственной квартире достаточно дорого. А тут, если ты арендуешь, все остальные риски на собственнике жилья или там на инвесторе. Поэтому, да, чилийский опыт интересен. Вместо земли мы можем предложить государственный жилой фонд, а инвестор уже на собственный страх и риск делает ремонт и дальше делает на этом бизнес. Если банки к этому подключатся, скажем, со стороны ипотечного кредитования, ну, тоже могло бы появиться какая-то неплохая модель в этом всем.
Дмитрий, у меня такой вопрос к вам. А вообще вот обслуживание старых коммуникаций или строительство новых объектов, если сравнивать расходы? Ну, с учетом того, что если вот население там оплачивает расходы, у вас есть возможности проводить ремонтные работы в полном объеме. Все-таки если сравнивать, вот обслуживать старые здания или строить новые, что выгоднее для государства?
Ну, понимаете, конечно... Построить один раз новое и следить за ним, это всегда лучше, чем постоянно копышаться. Но так не получается. На сегодняшний момент мы не можем бросить то, что уже есть. Ремонт старого, он очень сложен. Если его, понимаете, каждые 25 лет должен проходить капитальный ремонт. В нашем случае сколько лет мы ничего не делали и настолько все плохо. Просто если один раз поменять, сделать, отремонтировать и следить за этим, то это проще. Мы не можем же сейчас разобрать, скажем, пол нового района, чтобы его возвести. И отремонтировать его не можем. И вот так вот это все и стоит.
Ну, сейчас потребности, конечно, и спрос, он немножко изменился. Люди уже не хотят жить в хрущевках. Качество
не
жизни
хотят.
Не изменилось.
Не
А предложений мало, поэтому цена на вот это новое жилье, на новостройки, она значительно отличается от того, что вот от старого фонда Ну вот есть спрос, что-то с ним надо делать, и вот есть ниша, которую могут заполнить люди с деньгами и бизнесмены. Как это вот сделать так, чтобы с пользой и для общества, и для государства это можно было делать? Какие предложения у вас? Это сложный вопрос, который вряд ли можно в рамках одной передачи, но тем не менее.
Знаете, предложение, ну, понятно, предложение, конечно, если город будет развиваться, ну, правильно было сказано, не обязательно город, можно и выходить уже из него, город все не вместит. Но для начала надо было бы разобраться с тем, что есть, отремонтировать и привести в порядок то, что мы имеем на сегодняшний момент. Вот мы говорим, жилье, если мы заедем в новый район, мы увидим, что, да, он со временем, ну, потихонечку закрывается, но большая часть квартир как стояла голая, без окон и дверей, так и стоит. И никто не собирается, вот люди сидят и ждут, при этом говорят, нам негде жить. Решить надо вопрос сначала с новым районом, со старым жильем, ну, не имеется в виду новый район, со старым жильем, которое у нас в ветхом состоянии, понять, стоит его реконструировать, ремонтировать или нужно разбирать и возводить старое, после этого уже смотреть, какой спрос есть, и все равно никуда не уйти. Необходимо будет строить новое жилье. К этому вопросу надо будет возвращаться, потому что то, что мы имеем на сегодняшний момент, оно не закроет ту потребность, которая есть.
Ну, а вот мы говорили, вообще так вскользь упомянули жилищную программу, которая рассчитана на семьи, в которых есть ветераны, инвалиды, люди с инвалидностью и так далее. Эту поддержку обычной семье очень сложно получить молодой семье. Но какой вообще, на ваш взгляд, должна быть программа поддержки государства? Она должна быть безвозмездной, людям должно выделяться вот такое социальное жилье без необходимости возвращения этих средств государству? Или же все-таки человек должен понимать ответственность, если государство из бюджета какие-то деньги выделяет, то гражданин, он впоследствии должен какую-то вот вернуть какую-то часть хотя бы? Ну, вот я опять же вот люблю примеры, я извиняюсь, вот один пример приведу, это уже опыт Германии. Там тоже была вот такая проблема с социальным жильем, но ни один человек из участников этой программы, он не получил квартиру бесплатно. Каждому была назначена своя плата. Если человек не мог заплатить деньгами, ему предлагалось трудоустроиться на социальные работы или взять на себя определенные обязательства по дому. Вот такой опыт у Германии. Как вот в нашем случае лучше? И вообще правильно ли вот безвозмездно отдавать? Или как вы считаете?
Это, ну, вы понимаете, безвозмездно, конечно, это, наверное, очень сложно на сегодняшний момент. Хотя, если опять же говорить, если строится частным инвестором или государством дом, рассчитанный на 60 квартир, то есть 60 квартир, там 2 квартиры отдать какому-то слою населения, вполне возможно. Но это нереально. И поэтому как надо, ну, опять же, это можно только на эту тему пока разговаривать. Нужно разрабатывать какие-то методы и смотреть, что лучше. Вот, как вы говорите, пример Германии. То есть Германия, получается, предоставила 3, так сказать, варианта на выбор. Либо половину, либо что-то по дому, либо что-то еще. И вот надо смотреть, что в каждом конкретном случае, наверное, лучше, и оттуда исходить.
Арсо, на ваш взгляд, все-таки для Абхазии какой
да,
был бы опыт?
Я обязательно сейчас отвечу на этот вопрос. Тут еще вот отступлю немного назад. Мы должны во всем это, во всей этой истории понять правовой статус этой недвижимости. Во-первых. Во-вторых, если мы все же там со стороны государства или там привлекаем инвестора какого-то, да, мы должны понимать, какое право мы ему даем на это все. К примеру, тоже чилийский опыт, да, или, скажем, переформатируем его в наш опыт, где мы, может быть, предоставим инвестору там возможность взять в управление квартиры. Квартиры – это что мы ему даем? Квартиры – это недвижимое. Каким правом он будет обладать? Кто этот инвестор? Иностранный инвестор будет обладать правом пользования жилищным фондом в Абхазии. Наше законодательство сегодня это не позволяет. Есть разные формы. Существует там форма управления, форма владения, право собственности существует. У нас это тонкая очень линия, когда мы в обществе очень близко подошли уже к этим вопросам. Там продавать недвижимость иностранцам, не продавать, а если продавать, то как? То есть вот это все, мы очень близки уже к тому, что этот вопрос уже назрел, надо какую-то форму этому придать, потому что решение всех вот этих вот проблем, о которых вы говорите, невозможно без внешних источников финансирования. Бюджет сам себе позволить это не может, население выкупить за счет собственных денег это не может, у него их нет, поэтому кто-то эту должен проблему решить. Даже если это социальное жилье, там, предоставить там, социально неимущим, кто-то за это платит все равно. Если это будет инвестор, скорее всего, иностранный, да, вряд ли внутри республики есть такой капитал, но если это будет иностранный инвестор, тогда возникнет опять-таки вопрос, что делать с правом владения и пользования этой жилой недвижимостью. Мы даем право выкупать недвижимость иностранцам или не даем? Здесь возникает масса вопросов, масса рисков, которые в случае, если мы дадим какое-то право, эти риски несет на себе инвестор. То есть сейчас мы его можем ограничить в каких-то там возможностях. Он скажет, ну при таких условиях я не буду вкладываться.
Да, одно дело, интерес? Мы, конечно, хотим решить этот вопрос.
Да, но
другое дело, захотят ли они вкладываться.
Захочет ли инвестор, потому что сегодня
вкладывать свои деньги.
Ну да, сегодня альтернативные возможности для инвестирования высокие, то есть вложить в Абхазию, к примеру, в строительство жилья и дальше управлять им, продавать или что-то еще, или вложить сегодня там в любую другую страну, или даже не в недвижимость, в общем, там в акции вкладываться можно, там, не знаю, даже в биткоины люди вкладываются, а тут предлагается в Абхазии. И мы при этом можем ему там такие ограничения, что вообще невыгодно, ребята, с вами работать, ищите деньги у себя в вашей стране.
То есть первое, это даже не инвентаризация, наверное, решение вот этих
правовых вопросов. Это параллельные задачи, нужно и правовые вопросы решать, от инвентаризации хуже не станет, все равно там сколько лет прошло сегодня, надо действительно разобраться, где что лежит, кому принадлежит.
Дмитрий, вы хотели добавить?
Ну нет, я если говорить про инвентаризацию, что она тоже необходима, надо понимать, сколько этого жилья, сколько людей этим жильем владеет. Ведь во многих случаях, насколько, как мы знаем, да, мы все тут местные, вот это его, и там один человек имеет 10 квартир. При этом как, непонятно, но все они его, и все они не сдаются и ничего не делают.
А потом потом существуют риски, где человек заселился, сейчас он платит, а потом перестает платить. А кто потом будет решать эти вопросы? В Абхазии сегодня предоставить жилье, скажем, там какой-то абхазской семье, там по-любому они будут там с ветеранской какая-то семья. А потом пойди и за то же неуплату выгони. Кто-то должен на себя эту функцию брать.
Конечно,
это большие проблемы, они даже не в правовом поле, они чуть в ментальном поле. Но я думаю, если этот процесс начнется, да, и тихо-тихо люди начнут быть дисциплинированными. Надо хоть какую-то модель начинать уже реализовывать, потому что мы пока думаем, там это люди уже растут, и поколение выросло в арендованных квартирах, а кто-то даже не пожил.
А если даже не о социальном жилье говорить, вот если люди хотят приобрести квартиру в новостройке, вот есть у них определенная часть денег, но заплатить полностью не могут, но хотят, вот такая потребность. Вот в таком случае, чтобы банки могли поддержать такую инициативу, человек может заложить имеющееся имущество. В какой-то форме, если ипотека заработает, есть шансы такие? Все-таки вот завершая наш разговор, пусть не абсолютно бесплатно, не социальное жилье, но для тех, кто... Как в России, люди обладают частью капитала, они хотят улучшить свои жилищные условия.
Чуть погруженный в эти банковские вопросы, скажу, что ипотека – это очень дорогой продукт в экономике. Он дорогой со многих сторон. То есть первое, это, во-первых, длинный продукт на много лет. То есть кто-то должен эти длинные деньги банку дать, чтобы банк потом эти длинные деньги по сроку кому-то отдал. То есть кто-то должен прийти в банк и вклад там на 10 лет открыть с низкой процентной ставкой. А банк потом, банк потом эти там 50-100 миллионов рублей, собранных со всех этих депозитов, взял и там построил или, скажем, прокредитовал какую-то там несколько сделок ипотечных. То есть это сегодня проблема финансового характера, она чуть-чуть выходит за рамки, скажем, жилищной проблемы, да, это больше экономическая проблема. В России, к примеру, я говорил, создали отдельную корпорацию, которая финансирует все это, всю эту ипотечную программу. Пока как бы банки не имели возможности получать длинные деньги в пассиве, да, то привлекать ресурсы, чтобы потом их длинно размещать. Это все страховало государство в лице там агентства по ипотечному кредитованию. У нас эти такие вот проекты вряд ли сейчас возможны, учитывая там сложности какие-то в банковской системе, не текущего характера сложности, а вот стратегического, фундаментального характера, что предложение денег в нашей экономике, дефицит денежной массы в целом, он не позволяет решать эти вопросы. Текущие кредиты там на неделю до года, в принципе, это не проблема сегодня для наших банков. Но длинные кредиты на большой срок, под залог, потом законодательство надо подкорректировать, потому что недвижимость остается в залоге у банка, это квартира банку теперь принадлежит. Человек там временно живет, пока он платит, перестает платить, у него эту квартиру забирают, а дальше что банк будет делать с этой квартирой? Выходить на рынок и продавать ее, что управлять квартирами банк не должен, он управлять деньгами должен. И тут ему достается, скажем, 10, 15, 40 квартир, которым он должен что-то с ними сделать. Он выходит на рынок и говорит, соберите у меня эти квартиры, дайте мне деньги обратно. То есть законодательство здесь должно быть, рынок жилья чуть откорректирован. То есть вопросов на самом деле масса. Тут, безусловно, надо было бы чуть-чуть начать процесс и потом потихоньку развивать, сразу получить там, хорошую недвижимость, ипотечную систему кредитования. Все такое качественное жилье ни в одной стране не получилось. Все делали по чуть-чуть, безусловно, с помощью государства. Там, где государство не могло помочь, привлекали иностранных инвесторов, придавали им какой-то статус, права какие-то давали, чтобы инвестор не приехал и остался и без денег.
Ну да, в любом случае, чем-то жертвовать, да, чем-то придется, жертвовать чтобы нам наоборот придется, получить. Да.
Что касается, вот здесь мы говорили по поводу того, что надо все равно строить. В Абхазии это очень опасно. Новое строительство, я принципиально против нового строительства в городе Сухум. Потому что наша дорожная инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство, она не способна такое новое жилье выдержать. У нас две дороги, одна по улице Лакоба, вторая по улице Арзамба.
Я думаю, что мы эту тему будем
еще
раз...
Нам надо город уводить, как Дмитрий сказал.
Расширять,
да.
Спасибо. Вот, Дмитрий, время, к сожалению, заканчивается. Тема интересная, думаю, мы к ней еще вернемся. Благодарю вас, что были с нами на связи.
Спасибо,
что пригласили, очень приятно.
Арсоу, и вас благодарю за беседу в студии. А нашим радиослушателям напомню, что мы говорили о жилищном фонде, как сделать жилье доступным для большинства населения, с доцентом кафедры финансового кредита Горсоум Хашба и начальником госуправления по ЖКХ Абхазии Дмитрием Цимцпа.
Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.